перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Це розкіш на радіо НВ. Василіса Фролова і Олексій Тарасов. Сьогодні вирішили поговорити, знаєте, про що? Про яхтинг. Я, коли відкриваю свій інстаграм, я зараз бачу, що усі на яхтах. Або це в мене друзі такі, або я
тому що сезон
не
друзі в тебе такі, так.
Да, ну, або зараз
дуже
це
розкішні.
Сезон. Ну, да. Зараз high season. Всі кудись ходять, саме ходять, не пливуть, да? Там Туреччина, Середземномор'я. Дуже багато зараз, все ж таки, слава Богу, відкритих напрямків, куди можуть ходити на яхтах українці. Тому чому б не поговорити нам в розкішні наші програми про це?
Так, саме тому ми вирішили присвятити програму «Це розкіш яхтам». Дивлячись ззовні, видається, що це розкіш, так? І, але є декілька міфів щодо яхт, є декілька висловів, там, що яхта – це діра у воді, в яку ти викидаєш гроші, що є там два найщасливіших дні у житті володаря яхти, коли він її купує та коли він її продає. Є вислів, що коли ти вперше ступаєш на яхту, вона одразу ж втрачає в ціні. Ну ось, проте... Про міфи, про реальність щодо яхт. Ми хочемо поговорити сьогодні з нашим гостем в студії. Це Андрій Іванов, голова яхтової академії Fleet Five. Андрій, добрий день.
Здравствуйте.
Велика удача, взагалі, що ти виявився в Києві, бо зараз high season, зараз всі у морі, а ти в Києві. Дуже круто. Я впевнена, що ти просто чекав на те, що ми тебе зараз запросимо сюди.
Я, чесно, буквально от на цю недельку приїхав в Київ, а потім опять...
Да.
Улітаю на моря.
Знаю,
так,
ти завжди на воді.
Насправді, давайте запитання. В нас є запитання з того, що ми хочемо вияснити, типу, що має трапитися в житті людини, це Вася так сформулювала, коли ця людина вирішує купити яхту. Ось чому люди купують яхти?
Тут надо сначала сказать, что чтобы кататься на лодке, не обязательно ее покупать. Можно ее брать в аренду, например, и речь идет, может, даже о судах. Допустим, Мальтийский Сокол, одна из самых больших парусных лодок в мире, а ее аренда стоит 350 тысяч евро в неделю. Вот, так что аренда тоже может быть достаточно дорогой.
Окей, это может быть и дорого, так.
Да, но что, почему именно покупают лодки? Есть тоже такой миф, это если хочешь кататься, то бери в аренду, если хочешь ремонтировать, то покупай. Mm-hmm. Вот, но обычно это, когда люди уже хотят очень плотно связать свою жизнь с водой и, главное, куда-то путешествовать.
И просто гроши в них є, тому що видання Business Insider формулює так, якщо бабло пропалює вам діру в кишені, тоді час придбати яхту.
Да, но у нас еще есть такая штуковина, как в Европе. У некоторых банков обратно плохие депозитные ставки, и поэтому люди многие покупают лодки как вложение уже просто.
Дійсно, можна так вкладати гроші в яхти?
Да.
Вони ж втрачають дуже багато собівартості, коли выходят, да?
Да, да, но все очень сильно зависит от яхты. Если мы говорим о каком-то ширпотребе, да, допустим, который там вот штампуется для массового рынка, то это одно. Если это кастомные версии, или, например, есть верфи, у которых спрос настолько больше, чем предложение, что лодки там и десятилетней давности могут стоить дороже даже, чем новые, потому что...
Дуже складно було знайти взагалі українських власників, там, відомих власників, окрім відомого Медведчука, яхт. Взагалі існують якісь колекціонери яхт, якісь там величезні там клуби, де діляться люди на там володари одних яхт і володари інших?
В основному люди діляться у нас на моторні лодки і на парусні лодки. Но так скажу вам, что среди судовладельцев у нас в стране очень многие не любят афишировать, что они являются владельцами яхты.
Они ховаются, да?
Да, да, это буквально все прячется.
А где они ховают?
И, кстати, не у нас в стране это все прячется, то есть все контакты обрубаются, и уличить человека в том, что у него есть яхта, достаточно трудно, если ты вот не знаешь сам наверняка. Но я вам скажу, что большая радость, что у нас вообще Украина хотя бы начала уже брать лодки в аренду, путешествовать везде по миру, и... Ну, открывать для себя новые места. А в Киеве и в самой Украине у нас совсем маленькие лодочки стоят. Это, знаете, что-то вроде сбить оскомину, как на Протасовом Яру покататься на лыжах.
Ну, так, на лыжах чи на сноуборде. А як відрізнити? От ви кажете, що є там яхти ширпотреб. Ну, типу, як відрізнити? От є суперяхти, це там розмір, так?
Довше 55 метрів,
да? Більше 24 метрів.
Більше 24.
Це вже суперяхта.
Ось, якщо говорити про ціни, якщо яхта середнього рівня, то скільки це може коштувати, щоб наші слухачі зрозуміли?
Лодка среднего уровня будет стоить где-то 250 тысяч евро. Это если мы говорим о ширпотребных лодках. Ну, ширпотреб слово такое, честно говоря, ужасное.
Ты сам почав.
Да, я сам начал. В общем, это именно лодки массового производства. Они хорошие, качественные, красивые лодки, но они в основном сделаны для того, чтобы сдавать их в аренду и наполнять ими вот как бы чартерные регионы, где люди в основном катаются. А что? Чтобы сказать, давайте, могу минимально сказать цифру. Если вы хотите лодочку вот именно новую с завода, да, или с салона, вот, то она обойдется где-то в 100 тысяч. Угу. И тут как раз какая штука. Производители будут говорить вам, что это где-то 55 тысяч, но она будет настолько голая в своей базовой комплектации, что придется еще добавлять и добавлять туда денег. И выйдет как раз порядка 100 тысяч. И тут вопрос. Если вы покупаете лодку двухлетней давности, то она будет стоить те же 100 тысяч.
О чем мы?
Потому что лодка с завода, ее, во-первых, нужно ждать примерно около года. Вот, ну, угу. Ты становишься в очередь, а эту ты покупаешь тут же. И, кроме того, лодка, которая только выпустилась с верфи, она еще не обкатана. На ней могут случаться различные такие детские болезни, которые уже будут отсутствовать на годовалой лодке. И плюс она еще укомплектована уже. То есть, ну, туда уже куплены все спасательные средства, там, холодильники, кухни и тому подобное.
Что важливо, что потом, когда ты купуешь яхту, тебе потрібно завжди вкладати в ее обслуговування. И это гроші не такі, як на обслуговування там дорогої тачки або вертольоту, да? Тут майже скільки? 20%, да?
Можливо, более-менее точно сказати, це від 5 до 15%. Якщо ви много ходите на лодки,
ні,
в год, от стоимости. Ну, представьте, ви купили лодку за миллион, это значит, что если вы на ней мало ходите, вы должны вложить 50 тысяч, а если вы на ней много ходите, то 150 тысяч в год. Это вот, ну, средні такі у нас цифри.
Зрозуміло, тому що от ми знайшли інформацію, на що витрачають гроші володарі яхт за стоянку у бухті, у Марині, так? Страхування, зарплатня капітану команді, паливо, регулярна підтримка, там ремонт, боротьба з ржею і так далі, податки ще. Про те, на що ще витрачають і скільки володарі яхт, ми поговоримо в наступній частині програми «Це розкіш». Сьогодні ми говоримо про яхти, тому що ми вважаємо, що вони розкішні.
І ми просто заздримо тим, хто зараз на яхтах, а ми в студії.
Так, і наш гість Андрій Іванов, голова яхт в Академії Fleet Five. Ми повернемося після паузи.
Це розкіш на радіо НВ.
Це розкіш. Говоримо про яхти з Андрієм Івановим, який, ну, просто дивом зараз виявився в Києві. Це голова яхтової академії Fleet Five. І заговорили про те, наскільки дорого виходить отримування яхти після її покупки. Взагалі-то не завжди сам власник яхти, як я розумію, має там мати сертифікацію, да, або там мати яхтені права, диплом чи що. Да?
Я, до речі, так і не закінчила.
І витрачає достатньо багато грошей на утримування капітану і команди. Скільки має мати власник яхти на утримування цієї команди?
Тут скільки заробляє пілот? Надо спочатку. Один капітан, да, капітан, скільки заробляє і этот. Якщо ми говоримо о маломерному флоті, то там ще судовладелець може бути капітаном сам, тому що бути капітаном маломерного флоті – це пройти курси і от, ну, там, отримати якийсь определений диплом, що це щось сродні автомобільних прав.
Скільки коштує, до речі, отримати це в Україні?
В Україні це буде стоїти порядка где-то от 3 тисяч євро.
Ну, а скільки вчитися?
Ну, а десь півроку ще треба, да? Практика
можна
потім?
Можна теорію пройти, це около 15 занятий, і потім 2 тижні практики, і вже здати екзамен буде первичний диплом.
А, ну швидко,
да,
швидше, ніж я думав.
Речь йде іменно о маломерному флоті. Якщо ми говоримо уже о крупных кораблях 24 метра, то там, как правило, судовладелец не является капитаном, потому что там уже нужно высшее образование, чтобы этим всем управлять. И, конечно же, один капитан на маломерном флоте еще может справляться. Мы, например, так и учим, ну, чтобы они в одиночку все делали. Но уже если 24 метра лодка, ты один там просто ты не сможешь. Тебе нужно быть флешем каким-то, чтобы бегать из одного конца в другой. И поэтому там уже начинаются минимальные наборы. Разумеется, это будет капитан, помощник и два матроса. Плюс еще мы берем хостес, повара и начинаем вот, ну, с увеличением добавлять. По повару обычно это может быть, если берем какого-то более-менее хорошего, то около $1000 в день.
Але капитан, сколько минимум капитан має отримувати?
Ну, вже $1000 на день мы витратили на повара.
Знаете, повар, он готовит еду, и это как бы как раз роскошь, да? А капитан отвечает за безопасность, это не такая роскошь. Поэтому, в общем, у капитанов, ну, то бывает 1000 в день, то не бывает. Ага. Окей, на маломерном флоте капитаны стартуют, ну, если это какие-то хорошие капитаны, то примерно от 1000 в неделю. А если мы начинаем там увеличивать, то это где-то уже до 2000, до 3000 в неделю. У моторных лодок цены могут стартовать уже от 10 тысяч за там, неделю или в какой-то там уже долгосрочной перспективе. Но я вам скажу, что на подобные яхты устроиться капитаном, это уже надо быть частью такого профсоюза незримого.
Тобто він існує, цей профсоюз в світі, да?
Капитанов, да. И здесь большая проблема как раз. Обычно судовладелец, он даже делами яхты не занимается. Ну, он ее, грубо говоря, только купил и катается на ней. А уже менеджер яхты, если мы говорим о какой-то там 25-30-метровой лодке, он уже занимается, он, грубо говоря, директор. Угу. И у этого директора, получается, есть такой звездный сотрудник, да, капитан, которого вот надо нанимать, и они все какие-то странные. Я вам как капитан скажу, что...
А что вы можете называть? Чему вы не дивные? Что это означает?
Тобто ты не в профсоюзе, уже зрозуміло.
Нет, чего? Я в определенном, но... А что с ними не так? Во-первых, если вы куда-то далеко ходите, то с определенной поры у вас начинают отсутствовать некие, скажем, социальные нормы, которые приняты у нас в обществе. Потому что они, скажем, излишние, и мы можем позволить себе только...
Что ты имеешь в виду? Вы маете пити просека або пиво завжди, чи що?
Знаешь, это как у звезд, например. Иногда бывает прям этот, как у них, вот этот...
Зеркова хвороба.
Райдер.
Да.
Виски завжди.
Вот это, еще, пожалуйста, пойте мне по утрам. Вот такие вещи бывают. Ну и вплоть до того, что они именно чокнутые. То есть совершают какие-то вещи, там кто-то верит в каких-то богов и проводит какие-то ритуалы. Ну, вот знаете, это вот все рок-н-ролльщики, скажем так.
Ага,
и,
так.
И менеджерам приходится с этим, да, с этим мириться. Ну, а капитан всегда, я это сделаю, это не сделаю. То есть они всегда с позиции силы выступают, потому что они самые главные на борту. И, ну, и юридически они являются высшим органом власти, сейчас скажу, исполнительной.
А, ну, это комплекс бога. Ну, тобто ты его головним на цьому судні, і ти, типу, вирішуєш
це
болі.
Лукашенко такий.
Ну, Лукашенко.
Такий маленький Лукашенко. Всі капітани трошечки Лукашенко.
Но я вам скажу, що даже если Лукашенко будет, например, у меня на лодке, то я буду больше Лукашенко, чем он Лукашенко.
Ага. Може тому він не дуже полюбляє яхти. Так, зрозуміло. А ми, насправді, що хотіли дізнатися, що є у вас дуже великий досвід, і які найдивніші речі трапляються з яхтинними подорожами. Який досвід ви маєте в цьому плані?
Ну, саме странное чаще всего, что случается в яхтенных путешествиях, если не брать природные явления, да, то это всегда человеческий фактор.
И они трапляются завжди. Вот это завжди про людей.
То есть вы, если куда-то идете, знаете, у нас есть Средиземноморье, это более такой вот прям лакшери яхтинг, ты там как раз пьешь просека, ешь устриц, но стоит выйти за Средиземноморье, и ты уже такой, ух, попадаешь в какие-то реалии Индиана Джонса, где тебе надо там убегать от аборигенов и прочее. И именно за этим, честно говоря, многие охотятся.
Ну, добра, найрозкішніша якась подорож на яхті, яка в тебе пригадується?
Ну, моя самая
роскошная... Або з ким?
Ну, смотрите, есть именно, когда мы далеко классно ходили, а есть, когда я катал украинскую верхушку власти. О. Это был примерно 2011, кажется, год. 2010 или 2011.
То есть Януковича?
Да, я катал, ну, не самого Януковича, а его ближайшее окружение. Там еще очень смешная история. Мы были на парусной лодке. Я был капитаном парусной лодки. Это было так, чисто покататься. А была еще крупная лодка у них. Она была непосредственно Януковича. Ну, разумеется, она прям напрямую ему не принадлежала, как это обычно делают. Но суть в том, что эта лодка называлась «Бандидо». Вот. И здесь двойной смех, потому что она, кроме того, что называлась «Бандидо», еще и верфь сама была «Бандидо». То есть он назвал, ну, купил лодку «Бандидо» и назвал ее «Бандидо». Это, знаешь, чтобы все понимали, что это «Бандидо».
Ну, тобто так, не. Маєте всі боятися цього власника, так.
И я вам скажу, что мы ходили тогда вдоль берегов Крыма, и на тот момент я уже ходил вдоль берегов Крыма, ну, добрых 5 лет. И я не видел тех мест, по которым мы ходили тогда с ними. Нас сопровождал катер береговой охраны. Ну, даже не катер, это был военный фрегат. Он нас сопровождал. И мне обычно нельзя подходить к таким кораблям за 3 мили. Но здесь, пожалуйста. То есть мы
Все можливо. Ми повернемося до розкішних подорожей після невеличкої паузи. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо про яхти. Наш гість Андрій Іванов, голова яхтової академії «Fleet 5». Ще більше цікавого після паузи.
Це розкіш на радіо НВ.
Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Ми сьогодні говоримо про яхти. Ми вважаємо їх дуже розкішними, але ми не знаємо, чи це... Я таке не дуже гарне слово геморой, володіти яхтою. І зараз в нас на зв'язку Дмитро Потоцький, він є майстром вітрильного спорту, яхтовим капітаном та володарем яхти.
Головне саме з яхти зараз, десь в Турції. Дмитро, вітаємо вас.
Доброго дня.
Да, доброго. Вибачайте, що турбуємо, але нам дуже цікаво, навіщо люди витрачають величезні гроші на яхти? Як вам вважається, якщо можна її орендувати?
Да, ну смотрите, во-первых, я могу сказать, что волшебные гроши – это так, ну, такой неверный стереотип. То есть, на самом деле, мы можем спокойно отдыхать на яхте, и стоимость этого отдыха будет приблизительно равноценна стоимости отдыха в хорошем отеле.
Зрозуміло. А от те, що кажуть, що яхта – це діра у воді, в яку ти викидаєш гроші, чи це правда?
Где-то, скажем так, є доля правди. Если вы начинаете заниматься этим профессионально, если вы хотите купить собственную яхту, да, действительно, это такие существенные вложения. Но опять же, любой спорт, давайте возьмем Формулу-1, давайте возьмем там тот же теннис большой, да, это все вложения, все зависит от ваших целей. Если вы поставили себе цель отдыхать на лодке, то достаточно брать ее в аренду, совсем не обязательно владеть лодкой. Если вы хотите владеть лодкой, я вам подскажу, как це можна зробити недорого, да?
Мені дуже цікаво, що насправді об'єднує володарів яхт. Я маю на увазі, що ми розуміємо, що це люди, в яких є гроші, але якщо казати про їхні особистісні характеристики, типу вони дуже полюбляють свободу, чи може в них велике его, чи можете ви про це сказати, що об'єднує вас, володарів яхт?
Да, наверное, первое будет наиболее правильно – это свобода. Здесь на лодке вы абсолютно свободны в выборе пути. Вы можете посетить такие места, куда невозможно добраться ни на автомобиле, ни пешком. Вы можете купаться посреди океана, посреди моря. Вы ни к чему не привязаны. Да? Вы только зависите от природы в большей степени, от погодных условий. Но опять же, сейчас мы можем, имея современные метеопрограммы, планировать маршрут так, чтобы он был довольно-таки комфортным. Но знаете, есть такая фраза, почему люди любят парусные яхты, хотя в большей степени, чем моторные. И почему людей все тянет больше и больше под парусами. Знаете, под мотором катают тело, а на парусных лодках катают душу. И действительно, многие, кто ступил на борт парусного судна, больше не возвращаются ни в отели, ни на моторные катера. Они уже продолжают путешествовать.
Це дуже поетично. Дякуємо вам дуже. В нас на зв'язку був Дмитро Потоцький, майстер вітрильного спорту. Він є, насправді, володарем яхти.
Прямо з Турції.
Те, що я прочитав, насправді, що це інвестиція насамперед, коли ти купуєш яхту, це інвестиція у спосіб життя, у власну родину, у майбутні спогади. Ну, тобто, це більше. Наш гість в студії Андрій Іванов, голова яхтової академії Fleet Five. Що ви думаєте про це? Що справді це інвестиція? Чи може бути яхта інвестицією в грошах, ну, типу, чи це тільки інвестиції в ваші майбутні спогади?
Ну, как я уже говорил, в Европе есть такая вещь, как инвестируют именно в яхты, чтобы потом из этого поиметь какие-то деньги. Но больше все же это в какие-то воспоминания. То есть... Джонні Депп ще теж говорила, типу, ви не можете купити мечту, але можете купити яхту, відправитися за мечтою. Вот.
Так що, слухай, а що б ти відповів Дмитру стосовно того, що моторна лодка може катати тіло? Що ти скажеш тоді про гібридні лодки, які зараз так стають популярними? Взагалі зелена енергія, да, все ж таки бере свої електромотори, є вже електрокатамарани випускають. Що?
Тут тоже можно поделить ответ на два, потому что если отвечать по поводу парусников и моторных, к сожалению или к счастью, большая часть флота у нас все-таки моторная. И если брать суперяхты, то они тоже в большинстве своем моторные, и мало кто собирается играться с парусами. Я сам люблю паруса. И здесь хорошая уже часть, вторая часть ответа, это в том, что сейчас мы человечество, разрабатывают эти солнечные панели максимально гибкие, и они будут размещаться на парусах.
У нас уже есть... Коюхов, я читала, збирається взагалі в кругосвітку на такому.
Класс, но у нас уже есть лодка Black Pearl, у которой огромное количество парусов, у нее буквально там несколько мачт, у нее прямое вооружение, как у старинных кораблей. И вот они, когда открываются, они работают не только на ветру, они еще и дают ей электричество. Она, по сути, полностью питается от этих парусов. Так что будущее, в принципе, за парусами. Мы будем таким образом потреблять солнечную энергию, переводить это все в электродвигатели и таким образом двигаться, не сжигая мертвых динозавров. Там, и...
А давайте трошки поговоримо про суперяхти, тому що наші слухачі не розуміють, що це. Що має бути в суперяхті, крім розміру? Ось що там? І на яких суперяхтах були ви, насправді?
На деле именно суперяхта определение идет от размера. То есть, если это до 24 метров маломерный флот, если выше 24 метров, по сути, это уже корабль. И если вы используете корабль просто в развлекательных целях, то вот мы его и называем суперяхтой.
Это яхта. А то, что в Абрамовича, то, что там...
Дело в чем. Вы можете взять, например, яхту Абрамовича, залить ее доверху нефтью, и это будет уже не яхта, это будет танкер. И, ну, грубо говоря, или закидаем ее контейнерами, и это будет контейнеровоз. Понятно? Но точно так же. Мы можем взять авианосец, например, да, покрасить его в белый цвет, если хотите, и просто отдыхать на нем. И тогда это будет яхтой. То есть яхта – это цель, это предназначение корабля. А...
До речі, як ти відрізняєш взагалі за зовнішнім виглядом суперяхти одна від одної? Мені здається, що це все ж таки такі чоловічі забаганки, коли вони здалеку, одразу, коли ви одразу бачите, оце суперяхта, оце Абрамовича яхта, а та така ж сама нібито за розміром, там ні, не декілька мільярдів. Як, окрім розміру, можна роздивитися, що там на сам такого дикого?
Мабуть, побувати на яхті,
тільки
мені здається.
Ну, але ви ж можете розрізняти их сдалеку, да?
Честно, если это граничащий размер, когда вот идет там 20-25 метров, тебе трудно вот именно понять уже, ну, будешь ты это называть суперяхтой или нет. Но обычно у нас идет до 24 метров определение в футах, и на лодке будет написано там 60-70, это, понятно, футы. А потом уже после 24 идут метры, и там 30-35 метров. Могут быть и 70 метров, да? Но ты уже точно поймешь, когда лодка 70 метров. И здесь иногда судовладельцы идут на такую хитрость, они, например, берут и пишут там 23 м. 23 метра – это маломерный флот, но как бы уже определение сделали, как у суперяхт. Но, конечно, основные атрибуты – это какие-то бассейны прямо на лодке, джакузи, вертолеты.
Лифты, спортзалы. Лифты.
Но это все, слава богу, Одину уходит уже в небытие, потому что дворцы дорогие на воде, такие тадж-махалы, которые куда-то там едут, и люстра инкрустирована глазами там каких-то... молодых девушек, крокодилов, вот... Это все уходит. Сейчас судовладельцы, к моей большой радости, переходят в другой формат. Это огромные материнские корабли, которые отправляются к берегам Антарктиды, там, куда-то в северные воды.
Больше про напрямки, куди можно ходить на яхте, мы поговорим после паузы. Программа «Це розкіш» в эфире Радіо НВ. Говорим про яхты, про те, сколько коштує ими володіти. Наш гість Андрій Іванов, голова яхтової академії «Fleet Five». После паузы повернемося до эфиру.
Це розкіш на радіо НВ.
Це розкіш зараз перебувати на яхті. Я, як згадую, для мене взагалі в житті найцінніший момент був, коли ноги у воді, ми кудись їдемо, в одній руці кава, в іншій сир або арбуз, і все. Більше нічого мені не потрібно. Заздрю зараз друзям, які викладають світлини в інстаграмі з яхт, а ми говоримо з Андрієм Івановим, який є головою яхтеної академії Fleet Five і знає про яхтинг все. Які напрямки зараз для українців найпопулярніші? Я бачу, що дуже багато в Турції зараз ходять, дуже багато в Хорватії, в Чорногорії. Де саме ще треба і порадиш зараз мандрувати?
Побывать надо везде, конечно, да. Вот, но нас пока что больше никуда не пускают. Как раз нас пускают сейчас в Турцию, в Черногорию и в Хорватию. С недавних пор вот Греция более-менее открываться стала, но еще мы как бы не очень наладили туда потоки. А еще зимой мы могли кататься на Карибские острова. Там был тоже ряд островов, которые нас принимали. Ну, а вообще ждем вот сейчас выхода уже вакцины, когда Евросоюз откроется, и мы сможем уже нормально хотя бы Средиземное море опять покорять.
А щодо пандемії, ну, був такий міф, що нібито, якщо у вас є яхта, то ви можете самоізолюватися на яхті, подорожувати будь-де. Це ж не так. Під час пандемії кордони були закриті, і морські кордони також.
Ну, не для яхтсменов. Яхтсмени могли, вправду, прийти в будь-яку країну, і там уже вам нужно було пройти карантин, це ті самі знамениті 14 дней, і потім, в принципі, ти мог виходити по законам того государства.
Тобто це свобода ще в тому, що насамперед, якщо у вас є яхта і всі замкнені в своїх домівках, то ви можете бути на яхті і кордонів для вас не існує.
Тут я можу вам сказати, що з яхтами ніколи не случалось настільки чого-то хорошого, як COVID-19.
Клас.
Тому що це просто був бум. У нас викупили і маленькі кораблики, ну не у нас, а в цілому по міру, а для маленьких, ну для городов, які на реках, викупили весь маленький флот. Вот эти вот катера, которые буксируют за собой вейкбордистов, каких-то лыжников и так далее. Это все было просто подчистую. В мире нельзя было найти просто лодку, чтобы тут же сейчас ее купить. Этого не было. Потом в очереди очень много зашли. Вторичный рынок был полностью выбран весь. Ну, то, что хорошее. Осталось только какое-то кромешное барахло. У верфей заказов просто немерено. И все люди в обучении тоже. То есть, вот, как-то в маломерном флоте, да, очень многие пошли в капитаны, чтобы экономить на капитанах. Ну, ты берешь лодку в аренду и сам себе капитан. Это и экономия, и у тебя на борту нет лишнего человека. То есть это был, ну, и он продолжается, по сути, этот бум. Сейчас растут и новые верфи, и школы, как на грибах. Вот.
Ну, зрозуміло, саме тому ми говоримо про яхти сьогодні. Це так актуально,
Це да, хай-сізони і тренди ще. Тобто, я так розумію, якщо хоче людина саме ізолюватися або взагалі побути наодинці, то яхта не для цього. В яхті ти обов'язково з кимось маєш перетинатися. Команда, капітан, будь-хто. Тобто самому на яхті бути, ну це щось вже дивакувати.
Все залежить від розміру яхти, і якщо це зовсім маленька лодка, ви можете управляти її взагалі в одиночку, так що ні з ким не пересікатися. У мене були коли-то круїзи, коли у мене були клієнти на борту, яких я не бачив. Огромна лодка, і вони, це була Ібіца, вони вечерами тусять, а я ночью сплю, вот, а потім вони днем спять. Ну, я ночью куди-то перегоняю лодку, і ми як в огромному замку, знаєте, там бродили туди-сюди. Якщо це велика лодка, і там є дуже багато обслуживающего персонала, то это уже больше тоже похоже на, знаете, жизнь королей. То есть они себе ходят, а персонал просто не замечают. На некоторых лодках ужасные драконовские правила. Там персонал должен нагибаться, ну, наклоняться, когда проходит мимо окон, знаете, чтобы не закрывать вид и так далее. Но это уже разные вот судовладельческие...
Феодализм, зрозумело.
И... Что, я хотел про направление еще сказать. Среди вот таких супер-яхт, где... Они, скажем, не очень-то и далеко ходят обычно. У них раньше они сидели все во Франции и в Италии, но это мы очень смеялись. Среди них начала уже вот так вот как-то возникать идея, а давайте в каких-то более опасных местах погуляем. И они решили сходить в Хорватию и в Грецию. Ну, в такие более опасные
так, места. Так, дуже-дуже-дуже опасно. Дуже опасно.
А когда мы ходили по Крыму, то к нам приехала как-то... команда итальянцев, там 4 человека, и они, ну, вот гуляли с нами по Крыму, вот это уже был какой-то далекий 2009 год, и я спрашиваю у них: ребята, почему вы приехали к нам из Италии? Вы вот, ну, у вас в Италии так красиво, там, у вас рядом Испания, Черногория, у вас Хорватия, Франция, типа, почему вы выбрали нас? Ну, приятно, конечно, да, но за что? И они: знаешь, Андрей, нам нравятся такие места, где нас могут убить на каждом шагу.
Вот. Ну, так, Украина, так, экзотика, країна, де нас можуть вбити на кожному кроці. А є якісь відмінності?
Оце задоволення, оце це треба платити.
Відмінності українського яхтингу, ну ось, що ми розуміємо, оце українці, ось вони роблять так.
Да, можливо, так, одразу можна помітити в будь-якому морі саме українську яхту.
Ну, по флагу, в першу чергу, там буде висіти український флаг.
Але навіть у Медведчука я бачила британський флаг на яхті його.
Це вже флаг регістрації, може бути, либо яке громадянство, я, к сожалению, не знаю, яке громадянство Медведчука, или сколько їх.
Там, мабуть, українське.
К щастю. Честно, до 2012 года мы больше прятались. То есть, если ты где-то видишь украинский флаг, и ты такой, excuse me, I don't understand.
Ну так, це як з туристами. З туристами, коли ти їдеш в іншу країну, і хтось розмовляє російською, ну, ти думаєш, ні-ні-ні, не хочу нічого.
Після Майдану мало це змінитися все ж таки.
У нас настільки все змінилось к лучшему. Просто сейчас, если ты видишь где-то украинский флаг, с очень большой долей вероятности, примерно в 90%, ты встретишь прекрасных людей. И, честно, украинские моряки по миру достаточно хорошо себя зарекомендовали и в крупном флоте, и в суперяхтинге, и в постройке яхт, и в маломерном флоте. Мы красавчики.
Тобто хоча б в цій сфері українці можуть бути першими?
Ну, ми, чому? Не тільки ж в ній. Ми, вроді, ще і там по каким-то другим стезям йдемо неплохо.
Ми про них розповідаємо.
Здесь, мені кажется, Просто, знаете, вот как и сказал наш друг из Турции, что яхтинг – это в первую очередь свобода. У нас, на секундочку, на гербе воля написано. То есть, ну, яхтинг – это про украинцев, и это очень хорошо ложится на наш менталитет.
Ну, это вот. Красивое завершение нашей программы. Абсолютно. У нас в гостях был Андрей Иванов, голова яхтовой академии Fleet Five.
Мы желаем вам всем все ж таки показаться багато разів, знайти для себе улюблений вид яхтингу і прочувствувати це, да?
Відчути. Так, чи придбати яхту, чи може орендувати, ми не знаємо, це вже ваше рішення. Але ми говорили про яхти і сподіваємося, що ви десь біля моря слухаєте нас. Програму «Це розкіш» на Радіо НВ. Ми повернемося.
За тиждень.
Це розкіш на Радіо НВ.